Как номер 80. Лауделуй Христос. Елня спаладши сун Бокорос. Лауделуй Христос. 80 номер. Обзеч.
Ла круче он я морил Христос. Ела менитка он пекето.
Ce facem în luni, sincere, melului.
109. Осути нову. Занимайте ваши места, пожалуйста. Я думаю, что каждый из вас задумывался над словами, когда мы пели на русском языке: «Царство мрака и лжи пасть должно навсегда. Имя Господа сил мы прославить должны. С торжеством воспевать мы Христом спасены». Тогда, когда мы поем подобные слова, я не думаю, что мы только должны держать мелодию, но мы должны пропустить через себя те слова, которые мы поем. Сегодняшний день мы снова вернемся к Евангелию от Марка для того, чтобы снова посмотреть на того, которого с первого стиха Марк говорит: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего». Вот это с самого начала говорится о Сыне Божьем, который не просто называется этим именем, но который должен доказать, что Он Сын Божий. И те веские доказательства, на которые мы до сих пор смотрели, если вы пропустили какие-то, мы повторим, ну так, очень быстро. Посмотрите на свидетельство Иоанна Крестителя, 7 стих. «И проповедовал, говоря: идет за мною некто сильнее меня, ремень обуви которого я не достоин наклониться и развязать». Это первое доказательство в этой начале истории Сына Божьего. Если мы спустимся чуть ниже, к 10 стиху, посмотрите, второе доказательство уже не от земного круга, скажем, а поднимается на небесный уровень. «И тотчас, выходя из воды, увидел он небеса открытые». Слово, которое повествует об открытых небесах, говорит о разодранной занавеси в конце Евангелия от Марка, когда Иисуса распяли, эта завеса разорвалась сверху донизу. Вот так вот разорвались небеса. Для чего? Посмотрите. «И духа, как голубя, сходящего на него». То есть второе доказательство мы видим от Духа Святого, которое из открытых небес. И следующее, третье доказательство, 11 стих. «И пришел голос с неба, говорящий: ты, Сын мой возлюбленный, которым я очень доволен». Итак, уже три, при двух или трех свидетельствах мы должны принимать эту веру. Но доказательства не заканчиваются. Представьте себе, что вам даны три доказательства. Что вы будете делать? Вы будете искать четвертого, пятого, десятого? Марк продолжает убеждать нас. 17 стих мы прочитаем. «И сказал им Иисус». Представьте себе, что говорит вам Иисус. У вас свои мечты, у вас свои цели, у вас своя жизнь. Теперь приходит Иисус, который кажется вам чужим человеком. Не ваш знакомый, не ваш близкий родственник, никто он вам. Он приходит и говорит: «Идите за мной, и я сделаю, что вы станете ловцами человека». Представьте себе, вы плотник, вы учитель, вы банкир, вы кто-то еще по специальности. Он говорит вам, что из того, что ты знаешь, я сделаю тебя тем человеком, который вкладывает в небесные ценности, в вечные, не проходящие, а значимые цели, где ты уже больше не привязан к земле. Ты привязан к небу. А на этом доказательства не заканчиваются. А мы посмотрим сегодня с 21 по 28 стихи, где увидим большую разницу между тем, что думают об Иисусе Христе люди. Причем люди делятся на три категории, скажем так. Мы знаем, что были ученики, которых он только что призвал, которым непонятно, что это за Иисус такой? Кто он вообще? Один из отрывков, посмотрите 8 главу. Это после чего Иисус дважды совершил перед ними чудо. Причем Марк не начинает повествование из Иудеи. Он пропускает даже то служение в Самаре. Вы помните в Евангелии от Иоанна случай с самарянкой, когда весь город вышел, и когда многие поверили. Марк всего этого не описывает. Он начнет свое описание из Капернаума. Я забыл взять карту. И пропуская это говорит нам, что уже прошла какая-то часть служения Иисуса, где эти ученики должны были, ну, как-то что-то понять. Скажем, мы, встречаясь с человеком, мы судим по его одежке, или по его разговору, или по прическе, а по порядочности, по каким-то меркам мы определяем, что это за человек. Нужен нам такой человек или сторониться от этого человека? А какая-то часть служения уже, наверное, с полгода как прошло тогда, когда Иисус проповедует. Причем они были знакомы с Иоанном Крестителем. Мы находим, что два ученика были учениками Иоанна Крестителя. И они уже что-то знали из Писания. И как-то были приближены к этой теме. Это не было для них, ну, как с инопланетянкой, кто-то что такое принес. Вот место, к которому мы придем сегодня. Место Капернаум. Мы находим, что два ученика были из Вифсаиды. Она была совсем рядышком вот здесь, с Капернаумом. И по мере того, когда они стали рыболовами, когда они занялись, скажем, таким важным делом для вот этой всей территории, поскольку с этого озера доставалось много рыбы, которая служила, скажем, пропитанием для всей территории. Двое из учеников находятся здесь, в Капернауме. В Капернауме у них есть дом. Капернаум не славится набожностью и поклонением Богу, каким славится Иерусалим. А чем дальше от Иерусалима, тем нечестивее, тем грубее, тем более впадшие в грех люди. Мы находим, что Иисус, отзываясь о Капернауме, помните вы отрывок о Тире и Сидоне, когда он говорил, что Тир и Сидон будет отраднее, чем Капернаум, поскольку столько было сделано в этом Капернауме. Вместе с тем сердца остались грубыми, нечестивыми, не желающими принять то, что Господь говорил. Итак, без долгих вступлений, Давайте мы прочитаем с 21 стиха по 28. Надеюсь, что у вас будет достаточно силы пристегнуть себя к стулу для того, чтобы не уходить и не пропустить те истины, которые здесь изложены. Итак, мы говорим о новом доказательстве. Доказательстве, которое исходит теперь из духовного мира, причем не божественного мира, а противоположного, скажем так, нечистого мира, который также, тогда, когда ученики, я хотел вам открыть отрывок и отвлекся, ага. Прошу прощения, посмотрите в Евангелии от Луки 8 главу, наверное. Где мы находим Евангелие Луки? Евангелие от Марка, прошу прощения. Евангелие от Марка, 8 глава, 17 стих. Посмотрите, дважды уже перед учениками было совершено чудо, где из небольшого количества хлеба и рыб были накормлены большие толпы людей. Шестнадцатый стих мы начнем читать. И они рассуждали между собой, говоря: «Это потому, что мы не имеем хлеба». И когда Иисус узнал это, Он говорит им: «Что рассуждаете вы, что вы не имеете хлеба? Разве не разумеете еще и не понимаете еще? Ожесточено сердце ваше? Имея глаза, не видите, и имея уши, не слышите и не помните? Когда я преломил 5 хлебов среди 5000, сколько корзин полных кусков подобрали вы?» Они говорят ему: 12. «И когда 7 среди 4000, сколько корзин полных кусков подобрали вы?» И сказали они: 7. И сказал он им: «Как это, что вы не понимаете?» Это прошла уже какая-то часть служения. До сих пор ученики не могут, скажем так, въехать, кто такой Иисус. А смотря на реакцию людей, мы видим другую группу людей. Это не ученики теперь. Это то духовенство, которое жило вот там. Слово «Капернаум», если вы посмотрите на конец слова, Наум, да? Мы имеем такого пророка, Наум. Это село Наума, которое должно было быть приближено к каким-то Божьим стандартам. Вместе с тем мы находим совершенно противоположное направление. Мы находим реакцию учеников. Посмотрите на людей, которые являются духовным руководством того времени. 3 глава от Марка, 22 стих. Марка 3, 22. «А книжники, которые пришли из Иерусалима, говорили: он имеет Вельзевула, и князем дьяволов изгоняет он дьяволов». Возможно такое? Наверное, нет, да? Мы знаем, что Иисус поясняет нам эти вещи. А чуть позже мы не будем останавливаться на этом. Посмотрите в 6 главу. На другую религиозную группу, которым также непонятно, кто такой Иисус. И я не удивлюсь, что среди нас есть те, которые не понимают, кто такой Иисус. И принимают его за какого-то добродетеля, или целителя, или Дед Мороза, или кого-то еще, возможно. 6 глава. Смотрите на 2 и 3 стихи. «И когда наступил субботний день, он начал учить в синагоге, и многие слышали его и изумлялись, говоря: откуда у этого человека это? И что это за мудрость, которая дана ему, что даже такие могучие дела совершаются руками его? Разве это не плотник, сын Марии, брат Иакова, Иосия, Иуда и Симона? И разве не его сестры здесь с нами?» И они... Что говорят? Притыкались о нем. Не верили в него, не приближались к нему, а сторонились так. Кто это такой? Это мы видели ученики, Мы видели духовенство, мы видели простых людей, которые все смотрят так, это с подозрением на Иисуса, да? Посмотрите на единственную группу, которые знают, кто такой Иисус. Отгадайте, кто они? Кто? Давайте мы прочитаем, кто они. Прочитаем лучше, чтобы не было разных мнений. Хорошо? 21 стих 1 главы Евангелия от Марка. 1 глава Евангелия от Марка, 21 стих. «И пришел он в Капернаум, и тотчас в субботний день вошел он в синагогу и учил. И изумлялись его доктрине, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. И был в их синагоге человек с нечистым духом, и он вскричал». Я бы хотел закричать, чтобы пробудить кого-то. «И говоря, оставь нас, что нам до тебя, Иисус из Назарета? Пришел ты погубить нас». Заметьте следующие слова. «Я знаю тебя». Этот дух не говорит, что я с подозрением или с осторожностью, или еще как-то смотрю. «Я знаю тебя», говорит он от всего множества, да? «Кто ты есть?» Смотрите, как он называет его. «Сын Божий». Иисус упрекнул его, говоря: «Замолчи, выйди из него». Для тех, которые пожелают остаться на второе служение, мы будем говорить о втором упреке, который будет в следующем отрывке с 29 по 39 стихи, где Иисус упрекает горячку или температуру. Наверное, что вы имели когда-то температуру, да? Когда вы пролежали с температурой неделю, я знаю, что у Якима была температура недавно. Что вам охота делать? Ничего. Лежать, чтобы вам принесли что-то поесть, наверное, да? Вот до 1890 года люди не имели никогда никаких лекарств. Если они заболели, они должны были, наверное, что умереть. Больше не было средства, как бы поднять их из болячки. Мы будем смотреть на это чуть позже, где Иисус говорит горячке этой или температуре этой: «Уйди, выйди». Вот такой силой обладает Иисус. Я не говорю сегодня про Бенихина или про других каких-то там целителей, которые хотелось бы, чтобы они посетили кладбище или онкологическую больницу или еще какую-то больницу. Их там нет и никогда не будет, потому что они исцелять никого не исцелят и никого не поднимут из мертвых, как делал это Иисус. И мы будем смотреть на то, что делал Иисус. Итак, мы читаем дальше. С 25 стиха до 28 осталось. «И Иисус упрекнул его, говоря: „Замолчи и выйди из него“. И когда нечистый дух рванул его, закричал громким голосом, он вышел из него. И они все были удивлены настолько, что спрашивали между собой, говоря: „Что это? Что это за новая доктрина? Ибо с властью повелевает он даже духом нечистым, и они повинуются ему“. И сразу же разошлась о нем молва по всему региону вокруг Галилеи. Итак, мы видим реакцию людей. Посмотрите на 22 стих. «Изумлялись все доктрине его». То есть это одно из чувств. Кроме того, повторяется в 27 стихе. «И они были все удивлены настолько, что спрашивали между собой». Люди, которые Марк представляет Сына Божьего, удивляются. Взамен удивлению мы видим другую реакцию нечистого духа, который говорит: «Я знаю тебя, кто ты есть, Святой Божий». Я бы хотел с вами посмотреть на два других отрывка. В третьей главе Марка, 11 стих. Посмотрите на таких же представителей. Написано: «Нечистые духи, когда видели его, падали перед ним и кричали, говоря: Ты есть Сын Божий. Другой отрывок в Марка 6 главе. В 5 главе. В 5 главе посмотрим со 2 по 5 стихе. Который имел жилище свое среди гробниц, и никто... со второго стиха. И когда вышли из корабля, тотчас встретил его из гробниц человек с нечистым духом, который имел жилище свое среди гробниц, и никто не мог сковать его, нет, ни цепями, потому что он был часто скован оковами и цепями, и цепи разрывались им, и оковы разбивались, и никто не мог укротить его. И всегда ночью и днем он был в горах и в гробницах, крича и раня себя камнями. Я думаю, что вы теперь сформировали какую-то картину у себя в уме. Каждый раз, когда мы видим нечистого духа, он не просто громко говорит, он кричит. Продемонстрировать вам или испугаетесь? Я знаю, что многие из вас слышат, как кричат от страха, когда, допустим, на вас едет машина, или на вас что-то падает, скажем, вот вы видите, что дерево падает на вас. Что вы тогда кричите? Подобное что, да? Вот таким образом мы видим нечистого духа. Он не может находиться в присутствии Господа. Для нас духи нечистые невидимы. Для Иисуса они видимы. И видя их, они знают о своем назначении. Прежде чем мы прочитаем в 21 главе, 41, 24 глава, 41 стих, о их назначении. 25 глава, 41 стих. Ага. 25 глава Матфея. Прежде чем Иисус произнес эти слова, и прежде чем мы читаем в книге Откровения о их назначении, они уже знали о своем месте, где они должны быть. 25 Матфея 41. Тогда скажете тем, которые по левую руку, уйдите от меня, вы проклятые, в огонь вечный, приготовленный дьяволу и ангелам его. Эти духи знают, что теперь пришел тот, который, с которым они не могут соревноваться до этого. Я хотел бы сказать, что в нас часто формируется мнение, что эти духи, они досаждали Иисуса, и они причиняли вот искушения там или еще что-то там. Мы не находим подтверждения этого нигде в Библии. Мы видим, что Иисус, Он доставал их. И они в страхе кричат и боятся. И этот Яков во 2 главе 19 стих, посмотрите на то, как описывает это Яков. Да, духи могут доставать нас, людей, поскольку мы их не видим. Но они не доставали Иисуса. Иисус пришел, чтобы освободить людей из их рабства и дать им свободу. А посмотрите на 2 главу Якова, 19 стих. Ты веришь, что есть один Бог. Ты хорошо делаешь. Дьяволы тоже верят. И что делают? Трепещут. Они не могут выдерживать то, что говорит Бог. Они знают о своем назначении, о своем определении с самого начала, прежде чем было написано слова Библии. И потому они кричат. Хотел бы с вами посмотреть на еще несколько отрывков. Колоссянам 1:13. Первая глава Колоссянам, стих 13. Посмотрите, что сделал Иисус, который избавил нас от власти тьмы и перевел нас в Царство Божьего Сына. царства дорогого Сына Своего. Иисус для того пришел, чтобы мы больше не находились под игом или рабством, или управлением дьявола, чтобы мы были в царстве дорогого Его Сына. Посмотрите в Евреям, а во вторую главу, стихи 14 и 15. Вторая глава послания Евреям, стихи 14 и 15. «Поскольку тогда, как дети, есть участники плоти и крови, Он и Сам принял подобным образом участие того же, чтобы через смерть уничтожить того, кто имеет власть смерти, то есть дьявола, и избавить тех, кто из-за страха смерти всю жизнь свою были подвержены порабощению». Деяния апостолов, 26 глава, 18 стих. 26 глава Деяния апостолов, стих 18. «Чтобы открыть глаза им и обратить их от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, чтобы они получили прощение грехов и наследие среди тех, кто освящен верой в Меня». Есть много других отрывков. Посмотрите во 2 Коринфянам, 4 глава, стихи 3 и 4. 2 Коринфянам, 4 глава, стихи 3 и 4. «Но если сокрыто Евангелие наше, оно сокрыто для тех, кто потерян, у которых Бог мира этого ослепил умы, кто не верит, чтобы свет славного Евангелия Христа, который есть образ Бога, не воссиял им». Ефесянам 2 глава и много других отрывков. 25 глава Матфея говорит об этом. Мы вернемся к Евангелию от Марка, чтобы снова посмотреть на еще несколько вещей, которые здесь находится. Во-первых, я хотел бы посмотреть с вами, что рядом с домом Симона, о котором мы узнаем с 17 стиха, находится синагога. Но посмотрите, кто постоянный посетитель синагоги. В Иерусалиме был храм, где совершались все богослужения. А с тех пор, когда народ израильский ушел в Вавилон, храм был разрушен, теперь они должны были собираться маленькими группами в таком же помещении, наверное, как и здесь, для того, чтобы в субботу изучать закон Божий. На протяжении недели было объяснение этих истин, которые они стыкали в субботу, где также выполнялись судейское служение, или как бы народный суд был в этом же помещении, и где будние дни, а также проходили школы по обучению закона. А каждый еврей, по-моему, даже с 3 лет уже должен уметь читать. И до 19 лет он учит Божий закон. И с этим не прекращается его изучение, его становление. Всю жизнь свою он вникает в закон. Это чуть-чуть из истории. Но в этой синагоге, которая к тому времени, возможно, была уже не одна, мы находим дух, который там присутствует. И этот дух не случайно там. Посмотрите на каждую религию. И я очень жалею, что нет у меня того авторитета, который был у Иисуса. Я не хотел бы ходить бы по больницам и поднимать больных людей. То, что я хотел бы и делал бы это с большой охотой, это пойти кому? К Светильнику, допустим, или к мормонам каким-то, или каким-то еще. которые полны, все там царство нечестия, там нет ничего святого. И сказать, вон отсюда. А, так и сделать. Да. А, любой теории эволюции или креационизма какого-то там, а который говорит о этом, как оно называется, кабала вот это, или какая-то еще, скажем, религия, где много тьмы, а которая поразила людей, о которых мы читали, что Бог желает вывести их оттуда. А, поскольку нет у меня такого авторитета, я должен бороться с ними другими способами. Может быть, они более такие медленные, но они точно добиваются успеху, это Божье Слово. Итак, мы видим авторитет Божьего Слова в этом отрывке. Когда Иисус говорит ему, упрекнул его, говоря, замолчи, выйди из него. Если вы посмотрите на мормонов сегодня, никто из них не кричит, никто не визжит, никто не проявляет каких-то там странных, скажем, такого поведения. Все оно замаскировано, да? Но там царствует вот этот дух. И тогда, когда Иисус приходит, он не желает, чтобы кто-то из вот того царства свидетельствовал о нем, как о Сыне Божьем. Вот почему мы не можем позволить кому-то, скажем, из православия, которые не верят в Господа как спасителя, они верят в крест, что он спасает, что он их охраняет, потому на всех машинах и на всех стеклах, и на домах, и не знаю где еще, стоят кресты с надписями. Некоторые думают, что благодаря тому, что есть в этой церкви частичка креста, или частичка плащаницы, или частичка гвоздя, или частичка еще чего-то.
Ноги.
Да, ноги, может быть, еще каких-то вещей. Это сильно людей избавить или как-то защитить, или еще что-то сделать. Но это все пустое, ничего там нет насущного. Когда мы смотрим на отрывок, который говорит нам об авторитете Божьего Слова, он, написано, упрекнул его, говоря, замолчи и выйди из него. Другой отрывок, единственный причем отрывок, мы находим в 16 главе Деяния Апостола. Можно даже сказать, и в 19 главе мы находим еще один отрывок. О том, когда Павел сталкивается с вот этой нечистой. И она также говорит о нем, как о Божьем вестнике. Что делает Павел? Запрещает. Не допускает, чтобы она говорила о нем, представляя его. Ведь в чем... Хорошо было бы прочитать отрывок. Давайте мы найдем в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 44 стих. 8 глава Иоанна, 44 стих. «Вы от вашего отца дьявола и похоти отца вашего вы хотите исполнять. Он был убийца от начала и не пребывал в истине, потому что нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит от своего, ибо он лжец и отец ее». Представьте себе, тот, который говорит от дьявола, он лжец. Для чего? Чтобы привлечь их на свою сторону. Для чего он привлекает их на свою сторону? Чтобы потом вернуть их в озеро Огненное и истребить и уничтожить. Вот почему Иисус, понимая, что это два разных царства, что это не может помогать друг другу, как говорят мормоны, что сатана является братом Иисуса, или там еще что-то они говорят. Потому я говорю, что этот дух должен выйти. Никакие они не братья. И далеко они от родства. И не имеют ничего общего между собой. Тогда, когда мы смотрим на эту историю, Иисус запрещает, упрекает и говорит, замолчи, выйди из него. Посмотрите на реакцию этого духа. он не хочет выходить. А ему там удобно. А все, что есть для него, это служит ему в пользу. И когда нечистый дух рванул его и закричал громким голосом, он вышел из него. Итак, не только авторитет его слова, мы видим авторитет его суда. Посмотрите снова на Луки 4 главу 16 стих. 16 стих 4 главы Евангелия от Луки. И пришел он в Назарет, где был воспитан, и как был его обычай, вошел он в субботний день в синагогу и стал читать. Мы видим, что для Иисуса это был обычай посещать синагогу. В синагоге не все воспринимали его на ура, не все говорили: «О, мы удивляемся твоим словам». А как те, которые удивляются, так и те, которые подвластны нечистому духу, не имеют спасения и не могут быть его учениками. Мы говорили об учениках, которые вместо того, чтобы быть на рыбалке, теперь находятся в синагоге и сталкиваются с, может быть, необычной картиной. А вместе с тем мы видим, что это слово, которое говорит Иисус, оно освобождает этого человека. Освобождая этого человека, говорит об авторитете его суда. Он говорит: замолчи, выйди из него. И дух нечистый рванул его, и закричал громким голосом, и вышел из него. Кроме пятой главе мы посмотрим во второй стих Евангелия от Марка. Мы видим здесь снова человека с нечистым духом. Когда он вышел из корабля, тотчас встретил его из гробниц человек с нечистым духом. Видим, что кроме того, что Иисус победил сатану, он теперь будет вести активную борьбу со всеми его последователями для того, чтобы осудить всех их. И кроме воцарения над духовным миром, когда ты являешься Божьим сыном, тебе нужно доказать, что тебе подвластны люди, духи, болезни. Каждый из нас ищет того, чтобы быть избавленным от физических болезней. Да? Помните, вы 10 прокаженных, которые встретились с Иисусом, не все из них пришли к вере впоследствии. Мы находим только одного, который пришел и возблагодарил. Это были неверующие люди. Тогда, когда мы встречаемся с всяким родом людей, мы видим, что Иисус был тем, который делал то, что не делал никто. Когда мы видим вот этих удивляющихся людей, я не знаю, мы не читаем этого в Евангелии, но в то время были две очень известные школы, которые, имя одного было Халел, который учил своих учеников, и которые говорили: а вот Халел говорит, а вот Халел, и спорили с той другой группой, которые не были подвластны Халелу. Когда Иисус пришел, он не хвалит ни Халела, ни его соперника, скажем, а говорит слова, которые в корне отличаются от всего того, что говорили тогдашние учителя. Вы помните, что апостол Павел учился у ног Гамалиила, это также был известный человек в то время, который имел своих последователей, которые славились тем, что они учились у этого великого учителя. Но тогда, когда мы смотрим на 11 главу Евангелия от Матфея. Посмотрите на 23 и 24 стихи. Вот где описывается суд над Капернаумом. Матфея 11 глава, стихи 23 и 24. «И ты, Капернаум, который до неба вознесен, до ада низвержен будешь. Ибо если бы могучие дела, которые были сделаны в тебе, сделаны были в Содоме, он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что терпимей будет земле Содомской в день суда, чем тебе». Мы видим, что это осуждение Божье Капернаума. В Содоме мы не находим, что из кого-то был изгнан нечистый дух, а который бы засвидетельствовал об Иисусе, что Он Бог. И уже, если вы людям не верите, ученикам не верите, своим лидерам духовным не верите, поверьте тому, что говорит нечистый дух. Но Иисус запрещает этому свидетельству. И это говорит об осуждении этого города и той синагоги, в которой произошло это событие, в доказательство того, что Иисус в действительности Божий Сын. И посмотрим на еще один пункт из этого отрывка, где посмотрите на 27 стих и 28. «И они были удивлены настолько, что спрашивали между собой, говоря: что это? Что это за новая доктрина? Ибо с властью повелевает он даже духом нечистым, и они повинуются ему. И сразу же разошлась о нем молва по всему региону вокруг Галилеи». Это авторитет его чистоты. Не могут вместить в себя люди, насколько высокий стандарт у Сына Божьего, которому подвластно все. И мы видели, как подчиняются ему Иоанн Креститель, как подчиняются ему те новоиспеченные или в будущем апостолы, которые начинают расширять его царствие, которое придет с большой силой. И мы читаем в другом отрывке, когда оно из малого зернышка разрастается в большущее дерево, в котором птицы и все остальное. Посмотрите на вот эту авторитет чистоты. Во второй главе мы посмотрим на 9 стих Евангелия от Марка. «Легче ли сказать больному параличам: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и возьми постель твою и ходи?» Что легче? Намного легче сказать то, что не видно. И в этом специализируются сегодняшние целители. Они говорят: твое сердце ненормально двигается там. Они говорят о твоей почке или о твоем еще чем-то скрытом. Но никогда не говорят о человеке, у которого нет руки, и вдруг она раз выросла, да? Посмотрите на такой пример в 6 главе Евангелия от Луки. 6 стих. «И было также в другую субботу, что он вошел в синагогу и учил, и был там человек, у которого правая рука была иссохшая». И что мы находим? Что она заработала. Когда мы видим многих людей, допустим, без глаза или без там чего-то там, чего-то не хватает у них, эти люди никогда не фотографируются на служениях исцеления, никогда не стоят в ряду, чтобы быть исцеленными. Они обречены на неудачу, поскольку никакой целитель этого сделать не может. В 9 главе, 33 стих мы прочитаем еще. Наверное, что Матфей. Матфея 9 глава, 33 стих. Посмотрите, я хотел бы сделать небольшое вступление. Те, которые исцеляют сегодня, они говорят, что исцеление было всегда. Но, читая Библию, мы находим, что только в 20 главе книги Бытия, или книги Дженесис, мы находим, как исцелен кто-то. И это, наверное, прошло 2000, может быть, 200-300 лет плюс. А мы не знаем точного календаря тогда, потому мы говорим, 2200 лет прошло с момента создания человека до 20 главы Бытия, когда она описывается. Если мы посмотрим на следующий период, с того времени, когда был исцелен вот этот царь, который взял Сару, и которые имели там проблемы с деторождением, и прочитайте в 20 главе, вам будет интересно даже. Мы находим другую 1500 лет до пророка Исаии. Когда пророк Исаия появляется, это за 700 лет до появления Христа. Мы находим, если посчитать, может быть, от силы 20 чудес. Во всем этом 1500 лет периоде. Не больше. С момента Исаии до появления Иисуса Христа 700 лет ни одного чуда. Давайте прочитаем, что говорит евангелист Матфея в 9 главе 33 стих. И когда дьявол был издан, немой заговорил, и толпы удивлялись, говоря, никогда не было такого видано в Израиле. Достаточно долгий промежуток они прожили без того, чтобы видеть чудеса. И теперь перед их глазами, ввиду всей толпы, в синагоге происходит нечто, что им никак не понять своим земным ограниченным умом. И то, что мы видим в евангелист Марк описывает, он говорит о том неизвестном городе Назарете, который был где-то вот здесь вверху, в Галилее, где... Если сказать о каком-то селе в Молдове, я не знаю, какое назвать там, которое было бы неизвестно, вот подобное было и Назарет в Галилее. Вот из этого города, который не славился благочестием или привязанностью к Богу, потому что мы говорили, что от Иерусалима, где был центр духовного развития, до Назарета, помните вопрос из Назарета, может быть ли что-то такое хорошее? Нет, никогда. Вот эта слава, которая была в Назарете, что это далеко от Иерусалима, что это нечестивый город, что это всем позабытый, Богом заброшенный, или как-то еще мы говорим, приходит кто-то, кто говорит о особом стандарте, который людей не может повеститься. Я хотел бы завершить наше изучение отрывком из Писания. Посмотрите на 2 Коринфянам 5 главу с 3 по 5 стихи. 2 Коринфянам 5 глава с 3 по 5 стихи. Если вы не проголодались, мы могли бы пойти по следующей теме, но я знаю, что повара обидятся. 5 глава, с 3 по 5 стихи. «Чтобы, одевшись, мы не оказались нагими, ибо мы, которые находимся в этой скине, стонем, будучи обремененные, не потому, что хотим раздеться, но одеться, чтобы смертность была поглощена жизнью. Тот же, который произвел нас для этого самого, есть Бог, который и дал нам залог Духа. Давайте мы встанем для молитвы и попросим у Господа, чтобы тогда, когда мы приходим сюда, мы не были теми религиозными, которых находится вот этот нечистый дух, которого, если потормошить немножко, он будет кричать неимоверным голосом и будет пугать всех. Если, может быть, среди нас есть те, которые не доверились Господу как личному спасителю, это время, когда вы можете сказать: «Господи, прости меня, я не хочу нести наказание за свой грех. Я знаю, что ты уже заплатил за грех своей кровью. Помоги мне принять тебя как своего личного спасителя». И, может быть, есть те, которые до сих пор не убедились в достоверности Сына Божьего. Марк, начиная свое Евангелие, доказывает нам шаг за шагом, что он есть тот, которому все подвластно. И вам необходимо, переступив через себя, выйдя из той атмосферы, в которой вы находились до сих пор, вступить на твердую почву, с твердым направлением, с ясным видением, куда вы идете и что вас ожидает в конце. Мы будем молиться. Если кто-то желает выйти вперед и признать свою греховность и святость Господа, его чистоту, его желание спасать, это время для этого. Дорогой наш Бог, мы славим Тебя за то, что Ты являешься милующим Богом, который продолжаешь изливать свою доброту на нас. Даже если нам не все понятно, даже если наши мысли отдалены от Твоих, как небо от земли, благослови нас с пониманием, благослови нас с осознанием нашей роли и значения жизни на земле, чтобы мы не жили недоумевая, чтобы мы не жили сомневаясь, чтобы мы не жили в осторожности того, кто ты есть, но чтобы мы могли, признавая тебя, славить тебя, распространять информацию о тебе, чтобы ты был возвеличен и прославлен в жизни каждого. Достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Добровольные пожертвования вместе с тем, чтобы каждый из нас взял что-то с собой, я хотел бы снова пригласить вас на второе служение. Не потому, что я буду говорить, и не потому, что мне нужны ваши деньги, а для того, чтобы ваш ум был свободен от тех предрассудков, которые там сидят много лет и управляют вами, и не дают вам свободы. Аминь. На случай, если вы не останетесь, я вам скажу о трех пунктах следующей проповеди. Доказательство, что есть сила, принадлежащая Богу и его личности. Сила, которой он будет выполнять это, и приоритет, который был в жизни Иисуса, который должен быть в каждом из нас. Давайте мы заключим еще служение молитвой. Брат Паша попросит помолиться.
Дорогой Господь, благодарен Тебе за это собрание, благодарен Тебе за то, что Ты собрал нас и что мы смогли слушать слова Твои, Иисус, нашего проповедника, Господь. Благослови нас на остаток этого дня, благослови пищу, которую сейчас будем принимать, и слово, которое будет проповедоваться во второй части дня, Господь. Спасибо Тебе за все. Аминь.
Аминь. Жмите руки, общайтесь, спускайтесь для... Конечно,
что бы нет. Прекрасно была проповедь у вас сегодня.
Спасибо вам, Господу слава.
Прекрасно проповедь.
Спасибо. 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 Сп
Да.
Ты меня спустил вчера. А вы так?
Да ну что не жалко, да снова не жалко. Надо мне
ехать. Спасибо.
Не разжиг. Не разжиг.
Понял, понял.
Спасибо. Спасибо. Спасибо.